2. Удивляясь, если все это истина.
«Ты, ртутное отродье!»
Он с такой яростью сжал ручку кабученного зеркала, что в кулаке отчетливо хрустнуло. Пластиковая накладка? Нет, костяшки ямщиковых пальцев. Двойник слегка приподнял бровь, обозначив вежливый интерес. «Продолжай, я слушаю».
«Ублюдок амальгамы, ты что творишь?»
«С кем вы сейчас разговариваете?» Мерзавец вдруг решил перейти на «вы», но ямщик не собирался потакать этой принудительной вежливости.
«С тобой?
С ртутным отродьем? Ублюдком амальгамы?»
«Да».
«Иными словами, с собственным отражением? Вы больные, сэр. Заказать вам экипаж в дурку?» Слово «дурка» ударило ямщика под дых. Третье производное от психиатрической лечебницы — «Сумасшедший дом, дурдом, дурка». Последнее для имбецилов, не способных выговорить даже примитивный дурдом. Хуже, чем дурка, ямщика бесило только слово «фотка». Похоже, двойник это знал и пользовался, сволочь.
«Ты!»
Раньше ямщик полагал, что зашипеть разъяренной коброй можно только в третьесортных дамских романах. Оказалось, не только. Губы тряслись. При каждом звуке он плевался, увы, не ядом, как небезызвестный литературный персонаж, а всего лишь слюной, жаркой и пузырящейся. Зеркало оросило мерзкая россыпь капель. Привет, неряхи кабучи.
«Думаешь, на тебя управы нет? Возомнил о себе...»
«Зеркало протрите, будьте любезны».
«Ты дрянь, дрянь!»
«Самого не мутит?» Расплевались тут. Правота отражения... Брезгливый ямщик понимал ее нутром, самой мякоткой своего существа, подбросила лопату угля в топку клокочущего гнева. Гнев искал выход, и началось это не сейчас, а еще по дороге домой. Ямщик с трудом сдерживался от глупостей, взгляд его метался по сторонам, ища и находя все новые, новые, новые отражения. Витрины распальцованных бутиков. Окна первых этажей, чисто вымытые или пыльные, засиженные мухами. Стекла автомобилей, несущихся мимо. Зеркальные очки идущего навстречу пижона. Двойник был везде. Он преследовал жертву по пятам. Кто следующий? Кто сменит дылду? Мамочка с коляской? Старушка с палевым кокер-спаниелем? Дворник? Бомж? Обложили меня. Обложили. Отражения мелькали, множились, строились легионом. Господи Боже, да я же никогда не замечал, сколько их вокруг, они повсюду. Издеваясь, повторяют твои движения, жесты, мимику, притворяются покорными рабами хозяйской прихоти, усыпляют бдительность, только и выжидая удобного момента, чтобы накинуться, поднять на рога. Корчат рожи за спиной, гримасничают, издеваются. Орликины, паяцы, злые клоуны. Самое дерзкое, а может, самое нетерпеливое отражение бросилось на ямщика из большого выпуклого зеркала на перекрестке. Зачем его здесь установили? Ямщик едва не заорал, шарахнулся прочь под колеса оливковой «Тойоты» с мятым бампером. В уши вонзился отчаянный визг тормозов, и на краткий миг, отделивший здравый смысл от безумия, ямщик уверился, это визжит он сам. «Козел, куда прешь?» Из водительского окна высунулся наружу толстяк в белой тенниске, мокрый от пота. Раскрыл жаркий губастый рот так, словно решил заглотить козла целиком, с рогами и копытами. «Жить надоело!» Широкое лицо толстяка пятнало шрапнель веснушек. Лицо было таким же мятым, как бампер его железной кобылы. Казалось, минуты раньше толстяк с разгону врезался в ямщика, ударился носом, щеками, подбородком, расплющил внешность и вот-вот потребует оплатить ремонт. Ямщик вжал голову в плечи и в припрыжку, сгорая от стыда, засеменил по зебре перехода, благо зажегся зеленый свет. Неужели тот в зеркале пытался отправить его под колеса? Или ямщик сам выскочил на проезжую часть, а теперь ищет виноватого? Надо держаться, сохранять спокойствие, идти, просто идти. Нет, не бежать, нет, не прыгать, нет, не ускорять шаг. В подъезде нет зеркал. Это хорошо. Очень хорошо. Отражение в стеклах? Может ли двойник напасть из стекол? У тебя паранойя. Главное — добраться до дома. Дома и стены помогают. Дома мы что-нибудь придумаем. Главное — добраться. В подъезде его никто не поджидал. Смазанные отражения в грязных, заляпанных краской стеклах между этажами. Если и следили за ямщиком, то враждебных действий не предпринимали. Дом. Милый дом. Минуты три, если не пять, он стоял в сумеречной прихожей, боясь включить свет. Привалился спиной к косяку второй, внутренней двери. Дышал мелко и часто. Зеркало. В прихожей рядом со входом в гостиную есть ростовое зеркало. Успокоившееся было сердце рвануло в галоп. В висках гулко толкнулась кровь. «Дядя Вова умер от инсульта», — не впопад вспомнил ямщик. «Дядя Вова и еще тетя Стася, сестра матери». Сильно вытянутый, как зулусский щит, овал зеркального стекла без рамы, укрепленный между парой металлических рогов, окрашенных в черный цвет, предатель, враг на круглой подставке. Любимое зеркало Кабучи. Когда краска на рогах и подставке облезла, Кабучи день за днем с упорством маньяка обклеивала верхнюю плоскость опоры и наконечники рогов зернами обжаренного кофе, бормоча что-то про современную эстетику. Отсюда, от косяка, ямщик в зеркале не отражался. Имеет ли это значение? Решившись, он быстро расстегнул пуговицы, сорвал провонявшую страхом рубашку, швырнул ее на проклятое зеркало, как шинель на амбразуру дота, а сам присел на корточки, знать бы еще зачем, и, не обращая внимания на боль в коленях, ушел из зоны обстрела, с разгону влетев в кухню. Схватил Кабучи на макияжное зеркало, сжал изо всех сил. «Шалишь, вот ты у меня где, в кулаке!» «Никто! Ты никто!» «Ну, допустим». «Отражение! Призрак, тень! Без меня тебя нет!» «Это спорно!» «Тень, знай свое место! Место, зеркалыш, понял?» «Хорошо, я никто», — согласился двойник, подозрительно уступчивый. «А ты? Ты-то у нас ого-го! Личность, венец творения, владыка жены своей и всея квартиры. Ты, вне сомнений, звучишь гордо. Значит, место?» Лицо двойника исчезло, провалилось в блестящий омут. На его месте возник средний палец, недвусмысленно выпеченный, неправдоподобно огромный. Он перечеркнул зеркальный кругляш по вертикали, снизу доверху, словно бесстыдно восставший фалос. «Да», — утверждал палец. «Да, и пусть у тебя не останется сомнений насчет того, что я думаю по поводу твоих приказов и твоей истерики». Завершив монолог, палец исчез. Изображение в зеркале мигнуло, как при смене кадров в любительском фильме, и двойник обнаружился уже поодаль, насколько это было возможно в пределах кухни. Сукин сын развалился на табурете, откинувшись спиной на холодильник, весь в кабученных магнитиках. Левая рука зеркалыша вальяжно разлеглась на кухонном столе, в опасной близости от деревянной подставки Беккер с набором ножей. Ножи были на месте. Все четыре. И топорик для рубки птицы, и ножницы, и мусат для выравнивания режущей кромки. У ямщика ёкнуло сердце. Двойник перехватил взгляд хозяина квартиры, с пониманием кивнул. «Что, нравится мизансцена?» «Зеркало», — подумал ямщик. «Оно-то у меня в руках. Швырнуть с размаху об стену, накрыть полотенцем». Как завороженный, не предпринимая никаких действий, он продолжал пялиться в убийственную гладь. «Я клянусь, что пройду через это», — запел Питер Хэмилл, восстав из бешено крутящегося роя воспоминаний. «С руками, протянутыми во мрак, с глазами, прикипевшими к зеркалу». Капельки слюны исчезли, знать бы куда. Зеркальная поверхность была девственно чистой. Неужели ямщик успел ее протереть? Когда? Или само высохло? В таком случае остались бы пятнышки, разводы. Удивляясь, если все это истина. С ловкостью пианиста, ласкающего клавиши диезов и бемолей, Двойник перебрал кончиками пальцев черные рукояти ножей. «Молчите, сэр Приямок, не обмочились случаем?» Обидное прозвище хлестнуло пощечиной. Школьные годы чудесные ямщик наглухо стер из памяти, похоронил под напластованиями более поздних воспоминаний и искренне надеялся, что навсегда. Зря надеялся. Произнесенное вслух прозвище сыграло роль заклинания некроманта, подняв из могилы гниющий труп. Воспоминания зомби. Лохмотья обветшали, плоть местами отслоилась, обнажив желтые кости. Черты лица смазались, открыв ухмыляющийся череп. Я знал его, Горацио. Заброшенная пристройка в глубине двора. На метр в землю утоплена ниша полуподвального окна, забранного ржавой решеткой. Приямок. Ветер, а может, дворник, намел в нишу целый ворох осенних листьев. Не желто-красного праздника, пахнувшего ликером Аверна, горьким и пряным, но буро-коричневую слизь. От листвы слабо, но отчетливо тянуло собачьим дерьмом и тухлятиной. Когда ямщик был во втором классе, туда, в приямок, в вонючую гниль, забросили его кепку. Старшие мальчики, пятый класс, шестой, развлекались, тираня мелкую пацанву. Ну что же, пришлось лезть доставать. Вылезти ему не дали. Всякий раз, когда ямщик пытался выбраться, его сталкивали обратно в приямок. Сталкивали ногами, демонстративно не желая марать руки. Глумливо морщились, напоказ зажимая носы. «Фу, вонище! Это твой дом, приямок? Ты тут живешь?» Сколько это продолжалось, ямщик не помнил. Когда мучителям надоела забава, они ушли играть в футбол, а ямщик, нет, теперь приямок, если не навсегда, то надолго, всхлипывая, поплелся домой. Кличка приросла с мясом. Захочешь отодрать, умоешься кровью. Ни яма, ни подвал, так, ни рыба, ни мясо. Приямок. Слово пахло разложением листвы, еще недавно яркой и свежей, бессилием, унижением, отчаянием. От запаха сводило скулы.
«Заткнись! Заткнись!»
Ямщик обнаружил, что трясет зеркало, как кошка крысу, пытаясь вытрясти из него, если не жизнь, то хотя бы ненавистное отражение. Нет, двойник уперся ногами в пол, спиной в холодильник, левой рукой в стол. Он намертво приклеился седалищем к табурету. Не выгнать, не выбросить прочь. «А то что? В суд подадите, сэр? Вызовите милицию?» По карнизу, булькая чайником, забытым на огне, расхаживал голубь, рябой и жирный. Возле детской площадки выбивали ковер. Гулкий набат разносился над гаражами и заборами, ему визгливо откликалась дрель в далеком окне. На скамейке под кленом веселилась компания тинейджеров, заглатывая дешевые пиво из баклажек. Солнце, до середины скрывшись за домом напротив, тянулось к парням и девицам рыжими пальцами, чилось припечь напоследок вихрастые макушки, но клен грудью встал на защиту подрастающего поколения. Лишь редким золотым иглам удавалось пронзить его плотную, темно-глянцевую листву. Жизнь была до одури рельефной, выпуклой, осязаемой. Ямщик ощущал эту реальность тем ярче, чем глубже он увязал в пучине омерзительного скандала с собственным отражением. «У нас полиция, придурок!» «Да», — удивился двойник, — «и какая разница?» «Большая. В полиции есть отдел по борьбе с галлюцинациями?»
«Я тебя своими руками...»
«В рассказец вставите? В романец?» «Ах, быть нам гаденьким, мерзеньким, с геморроем и гайморитом!» «Ах, убьют нас с особым цинизмом!» «Федор Михайлович Приямок!» «Лев Николаевич Приямок!» «Эдгар Аллен Приямок!» Губы отражения двигались, как при замедленной съемке. Изгибались, кривились, плямкали, утрировали артикуляцию. Жаба, самодовольная жаба в затхлом болоте зазеркалья. Тварь упивается собственной безнаказанностью, пока булыжник не расплещет тину, не размажет гадину. Ямщик зарычал. Ямщик ударил. С размаху, едва не вывихнув плечо, изо всех сил, в центр зеркала, за миг до этого прижав его к стене для упора, сжатым до боли, до хруста кулаком, прямо в рот, в выпеченные губы двойника, которые вдруг оказались близко-близко, словно подставленные для поцелуя. Холодная гладь треснула с хрустом, с каким ломается испорченный зуб. Под кулаком содрогнулась упругая, податливая, живое, чужая плоть, мясо, добыча. Никелированное кольцо рамки задрожало, от центра в стороны рванулась черная, ломкая паутина трещин, словно весной на реке взломался лед. И там, в глубине расколотого зеркала, отшатнулся двойник, схватился за рот, разбитый в хлам. Между пальцами отражение плеснуло кровь, закапало на пол. Двойник бросился прочь из кухни, а кухня вокруг него рушилась, распадалась, погибала в границах круглого металлического Армагеддона. «Получил! Получил, сука!» «Да!» — хохотал ямщик. «Да, я это сделал! Я его достал! В рассказец! В романец! А в морду! В морду! Не хо-хо!» Швырнув зеркало на пол, он принялся в выступлении топтать его ногами. Летние мокасины из дырчатой замши плохо подходили для возмездия. Сапоги, будь на нем сапоги, грубые кирзачи. Но ямщик и без сапог трудился на совесть. Зеркало хряскало, стонало, вскрикивало, из оправы вывалился осколок. Третий, десятый — россыпь осколков, россыпь багровых капель. «Я что, босой?» — изумился ямщик. «Я изрезал подошвы. Это туфли, они не кровоточат». Он поднес к лицу свой до сих пор сжатый, белый от напряжения кулак. Тот был в крови. Кровь обильно сочилась из порезов на костяшках пальцев, капала на пол. Кровь пахла железом и триумфом. «Ерунда. Вода, йод, пластырь, и кулак будет как новенький. Надо прибраться на кухне, пока не вернулась Кабуча». Орликин спрятался, но позже вылезет, он везде сует свой нос. А тут его миска для корма. Нельзя, чтобы кот напоролся на осколок или, не дай бог, проглотил. Одна плитка на стене раскололась. Нижняя часть ее отвалилась, там, где ямщик прижал к стене зеркало для удара. Господи, какие это пустяки! Что, гаденыш, нашлась и на тебя управа? Ямщик ликовал. Он был счастлив, по-детски. Взахлеб.